Дорогие друзья, вы настроены на волну радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит первая часть повести «Джордж Мюллер». На холмах, которые тянутся вокруг древнего портового города Бристоля в Англии, видна группа достроек, расположенных четырехугольником, самых замечательных во всем мире, не потому, чтобы всеразрушающее время не коснулось их, и не потому, что они пели хвалебные гимны их архитектору, но исключительно потому, что они являются ответом на горячие молитвы и веру того человека, кто был так беден, что и насущный хлеб приходилось нередко выпрашивать у своего небесного Отца, того человека, у кого было мало друзей и среди них мало выдающихся, но который, не жалея себя, отдал себя великому делу заботы о тех, кто не имел ни отца, ни матери. И чтобы это сделать, он не обращался за помощью к людям, а в смиренных молитвах только к Богу. Этот человек был Джордж Мюллер, а отплейдовские сиротские дома еще долго будут свидетельствовать о Божьей благодати и заботе, которым он так охотно повиновался и служил. Эти дома там стоят, как великие памятники молитвы. Джордж Мюллер по своей жизни причисляется к самым выдающимся людям, которые только были замечены христианской церковью в последнее время. Его сильная вера в Бога и молитва позволяли ему предоставлять Богу заботу не только о своих всех личных нуждах, но совершить еще гораздо большее — собрать вокруг себя семью из 2000 беспризорных сирот и позаботиться обо всем необходимом для них, одновременно сам находясь в разъездах как миссионер до своего преклонного возраста. Когда читаешь жизнеописание этого великого мужа, то кажется, что открылась страница из истории Первой Церкви. Среди всеобщего ослабления веры в XIX веке и всех нападок врагов христианства поднимается тихая, уважаемая и смиренная личность Джорджа Мюллера, который, как маяк среди бушующего моря, указывает путь к тихой пристани и свидетельствует об истинном живом Христе. Кто может определить то благотворное влияние, которое этот человек распространял на всех окружавших его людей? «Вся моя жизнь, — он говорил, — есть не что иное, как только служение Богу. Забота о сиротах была лишь средством достижения этой цели. Мое сердце горело и обливалось кровью из-за этих сирот, и моим самым горячим желанием было дать им кров и стол». Но не это было главной побудительной причиной. Я хотел их воспитать хорошими людьми. Но и это не все. Мое сердце жаждало их спасения. Но и это не было моей главной целью. Моей целью было прославить Бога. Весь мир и Церковь Божья должны увидеть, что и в наши дни Бог слышит молитвы, и что Бог такой же в своей силе и любви, каким Он был всегда». И чтобы это воочию доказать всем, я пожертвовал всю свою жизнь. Как проповеднику и пастору ему казалось, что к нему относится упрек Иисуса: «О вы, маловерные!» И хотел, чтобы это почувствовали и все его современники. На примере жизни Джорджа Мюллера видно, как дивно Господь своевременно пробуждает своих слуг для особого служения. Многолетняя и полная трудов жизнь Джорджа протекала как раз в то время, когда люди жаждали перемен. Наука делала крупные успехи, и многие убеждения и верования людей были глубоко потрясены. В то время многим уже казалось, что религия потеряла свою прежнюю власть на людские сердца. И в это время примерная жизнь Мюллера и его упование на Божье обетование ободрили многих. Вся его жизнь и труды вместе взятые, начиная от дней юности, проведенных в греховной слепоте, где он Богом совершенно не интересовался, дальше его обращение и отъезд из родной Пруссии в Лондон и вся его деятельность потом показывает Божью близость к людям, и этим предостерегает всех неверующих и подтверждает, что ничто не может похитить или ослабить простую веру искренне обращенного к Богу человека. Сохраняя перед глазами эту цель, мы и попытаемся описать жизнь Джорджа Мюллера, придерживаясь его собственных рассказов и глядя на его труды, путешествия и суждения. Мы не намерены критиковать его жизнь или разукрашивать, но постараемся передать ее так, как она протекала на самом деле. Джордж Мюллер родился в Кронштадте в Пруссии 27 сентября 1805 года. Года четыре спустя его родители переселились в Геймерслебен, где отец устроился акцизным чиновником. Первые годы мальчика не обещали ничего хорошего. Свою молодость он провел во зле, в страстях и удовольствиях, которые, если сопоставить с его позднейшей жизнью, полное самоотвержение и смиренной любви являются резким контрастом. «Наш отец, — он пишет, — нас воспитывал по-мирскому. Он давал нам много карманных денег, прежде чем мы научились их разумно тратить. Он давал нам деньги не с тем, чтобы тратить, но чтобы мы научились беречь их. Результатом было то, что мы с братом погрязли во многих грехах. Я швырял деньги с детской наивностью, и когда отцу вздумывалось изредка проверять наши сбережения, то я старался обмануть его, представляя ложный отчет или не указывая всего, что я получил, или же утверждая, что денег у меня больше, чем на самом деле. Мне еще не было и 10 лет, но я уже воровал у отца казенные деньги». Однажды, после того, как отец несколько раз обратил внимание на то, что денег у него не хватает, он поймал меня на месте преступления. Он оставил деньги при мне, на столе, а сам на короткое время вышел. Я взял немного денег и спрятал под пяткой, в башмаке. Отец, вернувшись и снова проверив деньги, сразу же обнаружил недостачу, обыскал меня и, понятно, нашел похищенное. Хотя я, как и в других случаях до этого, не остался без наказания, но это меня не исправило, и у меня в мыслях было лишь одно, что в следующий раз надо украсть так, чтобы не поймали. Так что это не был последний раз, когда я пустил в ход свои пальцы. Между 10 и 11 годами отец послал его в Гельберштадтскую гимназию, чтобы приготовить в университет, так как отец хотел, чтобы Джордж стал лютеранским пастором. «Не потому, — добавляет Мюллер, — чтобы я этим служил Богу, но чтобы легче было зарабатывать хлеб». Про то время Мюллер пишет следующее. «Время свое я проводил за учебниками, романами, и, будучи еще совершенно молодым, впал в самые грубые грехи». Так продолжалось до 14 лет, когда внезапно умерла моя мать. В эту самую ночь, когда она навеки закрыла свои глаза, я, не предполагая этого, играл с товарищами в карты до 2 часов ночи, и в следующий день, хотя это было воскресенье, мы отправились в винный погребок. И потом пьяный отправился домой. На другой день я отправился на предконфирмационные занятия, к которым отнесся поверхностно и без внимания. Вернувшись домой, я застал отца, который приехал за мною и братом, чтобы повести на похороны матери. Эта великая потеря все же не оставила на мне глубокого следа. Я опускался все ниже и ниже. За 3 или 4 дня до конфирмации я совершил глубокий грех против нравственности, а в последний день меня повели в боковую комнату к пастору, чтобы исповедать все свои грехи. Но все это я сделал поверхностно и самого пастора обманул, передав ему лишь 12-ю часть тех средств, что мне дал для пастора отец. С таким сердцем, без раскаяния, молитвы, без веры и совершенно не зная пути спасения, я принял конфирмацию и участвовал в вечере Господней. Это было в первое воскресенье после Пасхи 1820 года. Все же я немного чувствовал торжественность конфирмации, и в этот день после обеда и вечером не выходил из дома, пока другие вместе со мною конфирмованные проводили время на улице. Я решил оставить все свои прежние грехи и прилежно взяться за учение. Но так как я не брал силы у Бога и полагался только на себя, то из этого ничего не вышло, и я опускался все глубже. 1821 год, до середины лета, я провел частично учась, но больше увлекшись игрой на рояле, гитаре, читая романы и посещая питейные заведения. Хотя часто думал начинать новую жизнь, но вскоре все это забывал. На греховные удовольствия я часто тратил все свои деньги, так что часто оставался без куска хлеба. Однажды я, будучи голодным, даже украл кусок черного хлеба у солдата, который квартировал в том же доме. О, как горько и весьма горько служить сатане уже в этой жизни! В 1821 году, в середине лета, его отец получил новую должность в Шенбеке, недалеко от Магдебурга. Тогда и молодой Мюллер перешел из гильберштадтской школы в другую. Джордж надеялся, что, расставшись с плохими прежними товарищами, он сможет вести лучшую жизнь. Отец был с ним согласен и разрешил ему остаться в Геймерслебене до Михайлова дня. За это время он присматривал за ремонтирующимся домом отца. Пришел Михайлов день, и он уговорил отца разрешить ему остаться здесь еще некоторое время, обещав изучать классиков под руководством пастора доктора Нагеля. «Я жил, — рассказывает он, — в отцовском доме. За мною почти никто не присматривал, и в моем распоряжении были довольно крупные деньги, которые я должен был взыскивать с должников отца. По старой привычке я тратил добрую долю из этих денег, которые получал под расписки, а отцу врал, что я денег не получал. В ноябре Джордж переселился в Магдебург, где 6 дней провел в сплошном грехе. Потом поехал в Брауншвейг, где остановился в очень дорогой гостинице, пока не вышли все деньги. Так, прожив все, он поселился у своего дяди, но тот, видя его распутную жизнь, попросил его оставить его дом. «Тогда я ушел без гроша в кармане», — продолжает Мюллер, — «и поселился в другой гостинице, недалеко от Брауншвейга, где провел еще неделю, живя на широкую ногу. Но хозяин гостиницы скоро догадался, что я без денег, и предложил мне уплатить по счетам. Мне пришлось заложить лучшую одежду, и этим еле спасся от тюрьмы. После этого я прошел 6 верст пешком до Вальфенбителя, остановился там снова в гостинице и начал кутить, как будто у меня много денег. Проживши так 2 дня, я уже стал размышлять, как бы лучше мне скрыться, так как закладывать уже было нечего. Но окна моей комнаты были слишком высоко, и потому о ночном побеге нечего было и думать. На 3-й день, выйдя со двора, я стал убегать. Служители гостиницы, по-видимому, уже мне не доверяли, и, наблюдая за мною, обнаружили мой побег. Меня остановили, и мне пришлось вернуться. Хотя я чистосердечно во всем сознался и обрисовал свое безвыходное положение, но это не помогло. Меня арестовали и под конвоем 2 солдат отправили в полицию. Так как меня приняли за бродягу или за вора, то допрашивали целых 3 часа, а потом отправили в тюрьму. Будучи 16 лет от роду, я теперь находился вместе с ворами и убийцами, и со мною обращались так же, как и с ними. День и ночь я находился в запертой на ключ камере. О побеге нечего было и думать. Вода питьевая здесь была такая, что в первый день я до нее не дотронулся. На другой день уже немного попил ее. На третий день съел всю отпущенную мне порцию пищи. А в следующие дни я был бы доволен, если бы порцию увеличили. Я попросил надзирателя дать мне Библию, не с тем, чтобы размышлять о ее наставлениях, но чтобы коротать время. Но Библию мне не дали. В таком положении я теперь находился одинокий, без книг и труда, за железной решеткой. В следующую ночь я был разбужен щелканьем замка и визгом открываемой двери, и когда я вскочил с постели, то обратил внимание, что в мою камеру вошли три человека и старательно осматривали решетки на окне, чтобы убедиться, нет ли возможности убежать. Несколько дней спустя я узнал, что в соседней камере находится вор, и я начал с ним разговор, насколько позволяла на то разделявшая нас толстая стена. В скором времени, к моему удовольствию, мой сосед был переведен в мою комнату. Теперь мы все время проводили, рассказывая друг другу свои шалости. При этом я рассказывал не только то, что совершил на самом деле, но и то, что не совершил, чтобы показать ему, что я настоящий герой. Но через 10 или 12 дней мы поспорили, и наше положение стало еще хуже, так как целыми днями мы друг с другом не разговаривали. Мюллер просидел в тюрьме с 18 декабря до 12 января 1822 года. Отец позаботился о его освобождении, прислав столько денег, чтобы покрыть долг в гостинице и покрыть расход на дорогу домой. После возвращения в отцовский дом Джордж был родителями строго наказан, и уже казалось, что все эти горькие переживания на нем оставили благоприятные следы. В 1822 году в октябре он снова поступил в школу в Нортгаузе, где пробыл 2,5 года, усиленно изучая классиков, историю Франции, немецкую литературу и прочее. Он жил на квартире директора школы, который уважал его за хорошее поведение. Джордж ежедневно вставал в 4 часа, как зимой, так и летом, и все время до 10 часов вечера проводил в усиленных занятиях. За его усердие директор даже выставлял его образцом перед другими учениками. «Но», — рассказывал Джордж, — «в то время, когда я от своих товарищей принимал внешнее уважение, я и не думал о Боге, жил в тайных грехах. Почему скоро заболел и был вынужден провести в постели 13 недель? Находясь на одре болезни, я не каялся, хотя и не был совершенно недоступен влиянию религии. Но Слово Божье читать я и не думал. У меня было около 300 разных книг, но Библии ни одной». Сочинения Горация, Цицерона, Вольтера и Мольера я, безусловно, уважал гораздо больше, чем ту книгу, через которую говорил Дух Святой. Чтобы знать, насколько Мюллер был испорчен, расскажем его проделку перед отъездом из Нортгауза. Живя распутно, он наделал столько долгов, что не знал, как их покрыть. Получив деньги и нарочно их показав своим товарищам, он пустился на обман и в один день рассказал, что деньги эти у него украли. Чтобы это доказать, он у своего чемодана сломал ключ и поломал футляр гитары, и даже не застегнувшись, прибежал в квартиру директора и, притворившись крайне перепуганным, с плачем заявил, что у него украли деньги. И, как он ожидал, ему не только выразили всеобщее сочувствие, но товарищи даже сложили ту сумму, которая, по его словам, была украдена. Ссылаясь на это происшествие, теперь он мог просить своих взаимодавцев не быть к нему слишком требовательными. Директор, по-видимому, все же чувствовал, что здесь не без обмана, и хотя не мог этого доказать, все же ему больше не доверял. В 1825 году Мюллер оставил университет с похвальным листом и получил право выступать с проповедью в лютеранских церквах. В это время он пришел к сознанию, что если не изменит свое плохое поведение, то его деятельность как пастора не будет иметь успеха. Но эти благие намерения мало помогли, чтобы исправить мирской образ жизни юноши. Живя на воле, он снова стал повторять прежние грехи, несмотря на то, что был с богословским образованием. Истратив все свои средства, он, наконец, заложил свои часы и одежду. В один день, прожигая жизнь в одном из трактиров вместе с другими безумствующими студентами, он встретил своего прежнего школьного товарища, Бетта, которого раньше не любил из-за его благочестивой жизни. Теперь Джордж хотел подружиться с ним, чтобы тот помог ему жить более честно. Бет тоже был рад вести с ним дружбу, чтобы попасть в более веселое общество. «Так мое неразумное сердце было снова обмануто», — восклицает Мюллер. «Но Бог по своей неизреченной любви все же использовал Бета во благо мне, и притом таким путем, как я этого и предполагать не мог. Он был во благо мне не только в земной жизни, но и для вечности». В 1825 году Мюллер снова заболел из-за своей распущенной жизни, но после этого он стал себя вести гораздо лучше, главным образом, потому что у него не было денег. В августе месяце он с Беттом и с другими студентами 4 дня кутил, а необходимые деньги достал, заложив свои вещи. Потом им пришла в голову мысль сделать поездку в Швейцарию, но для этого у них не было ни паспортов, ни денег. «Устранить эти препятствия было поручено мне», — говорит Джордж. «Паспорта получили таким путем, что подделали письма отца, а деньги собрали, заложив все свои вещи, в том числе и книги». Так эти бездельники добрались до вершин Альпов через Эрфурт, Франкфурт, Гельдерберг, Штутгарт, Цюрих и на обратном пути посетили Констанц, Ульм и Нюрнберг. Всего они в пути провели 43 дня, больше пешком. «В этом путешествии я был настоящим Иудой», — говорил Мюллер, — «потому что мне был вверен общий кошелек, а я, будучи вором, устроил так, что мне это путешествие стоило лишь 2/3 того, что уплатили мои товарищи. Когда вернулся домой, мне пришлось много врать и сочинять, чтобы удовлетворить вопросы относительно моих путевых расходов. Но и на этот раз ложь мне плохо помогла. Но потом произошла перемена, великая перемена. Тучи, омрачавшие его жизнь, начали рассеиваться, когда приближался его 20-й год. Так Джордж, глубоко погрязший в грехе и разврате, превратился в честного и искреннего слугу Божьего. До этого у него не было Библии, и уже много лет он туда не заглядывал. Церковь он посещал, но очень редко. К причастию он также шел, только 2 раза в год, но и то по обычаю лишь. Проповеди он давно не слышал, да и не встречал он такого человека, кто бы всем сердцем старался жить по Слову Божию. Все же пришло время, когда у него открылись глаза, и его шаги были направлены к узкому пути. Однажды после обеда он совершал прогулку со своим другом Беттом, и в разговоре Бет сказал ему, что намерен пойти на христианское домашнее богослужение, которое происходило на квартире одного верующего купца, Вагнера. Из этого разговора Мюллер узнал, что на этих собраниях читают Библию, поют, молятся Богу и читают из сборника проповедей. «Как только я это услышал, — говорит Мюллер, — у меня на сердце было ощущение, что как будто я нашел то, что искал всю свою жизнь. Я сразу же выразил свое желание пойти вместе со своим другом. Но он, зная мой мирской образ жизни, неохотно соглашался взять меня с собой, думая, что я на таком собрании не найду ничего особенного. Как бы то ни было, Мюллер попал на это собрание, и хозяин дома встретил его с такой сердечностью, которая никогда не изгладилась из его памяти.
«Приходите, когда только вы хотите», — говорил приветливый хозяин. «Мой дом и мое сердце будут всегда открыты для вас».
Собравшиеся спели один гимн. Потом один из них по имени Кайзер, который позже лондонским миссионерским обществом был послан в Африку миссионером, преклонил колени и молился, чтобы Бог благословил это собрание. Эта коленопреклоненная молитва произвела на Мюллера такое впечатление, что ему показалось, будто открываются золотые ворота неба. Только в вечности откроется все то счастье и слава, которую он ощущал в эти минуты. Здесь совершилось обращение того человека, который потом стал благословением для многих тысяч. «Это преклонение колен, — рассказывает сам Мюллер, — тронуло меня до глубины души, потому что я отроду не видел никого, кто бы так молился, и сам тоже никогда так не молился». Еще прочитали главу из Библии и одну проповедь. Спели другой гимн, и собрание закончилось. По пути домой молодой студент ощущал в своей груди пламя до того неизвестного ему счастья. «Если бы кто-то спросил меня о причине моей радости, — говорил Джордж, — я не смог бы дать ясного ответа». Новая жизнь. В жизни Мюллера теперь произошел великий переворот, как это и можно было ожидать после упомянутого в первой главе события. Сам он пишет так: «Я уже больше не жил в прежних грехах, хотя искушения меня не раз одолевали. Я спотыкался и падал, но это было уже не то, что раньше, и теперь всякий грех вызывал во мне горькое сожаление. Я читал Библию, молился, любил братьев, посещал церковь, влекомый туда всем сердцем. Я стоял на стороне Христа, хотя мои товарищи по университету часто надо мной смеялись. В 1826 году, читая миссионерские известия, в его сердце загорелось сильное желание поехать в языческие страны и стать миссионером. Но в это время Джордж познакомился с одной девушкой, и его пыл на короткое время остыл. В своих молитвах он уже не был таким ревностным, и они не исходили от сердца, а вскоре он и совсем перестал молиться. Потом он познакомился с одним образованным молодым человеком, сыном богатых родителей по имени Герман Амбалом, который, оставив полную удобств жизнь в доме отца, работал среди польских евреев, приводя их ко Христу. «Его пример произвел на меня глубокое впечатление», — пишет Мюллер. «Я сравнил его жизнь с моей. Ради одной девушки я оставил дело Господне, оставил Христа самого. Избрав Германа своим образцом, я почувствовал в себе достаточно силы порвать эту связь, начатую без молитвы и приведшую меня к отпадению от Бога. И как только во мне это решение окрепло, Господь оказал мне свою милость, так что я мог отдаться Ему вполне. Все это было в то время, когда я впервые получил в своем сердце Божий мир, который выше всякого разумения», — продолжает Мюллер. «Сам, будучи чрезмерно счастлив, я написал письмо своему отцу и брату, умоляя их также искать Господа и сообщая им, как я счастлив. И мне думалось, что они также станут на этот путь счастья, как только я им его объясню. Но к моему крайнему удивлению, они ответили мне весьма холодно». Еще более резкий ответ Джордж получил, когда в нем появилось желание стать миссионером, и когда он просил у отца разрешения поступить в миссионерскую школу, так как без разрешения родителей туда никого не принимали. «Моему отцу, — рассказывает сам Мюллер, — это крайне не понравилось, и он меня даже упрекал, что он выдал столько денег на мое образование, надеясь старость провести возле меня в каком-нибудь пасторском имении, но теперь будто бы видит, что все его надежды рухнули. Он очень обиделся на меня и грозил даже не считать своим сыном. Но благодать Божья поддержала меня и в этом испытании. Потом он меня очень умолял и плакал даже передо мною. Но и это тягчайшее испытание я перенес с помощью Божьей. Джордж решил, что уже не будет правильным получать деньги от отца, раз он не хочет исполнить желание отца и стать пастором, который имел бы хороший доход. Он твердо остался при своем решении, хотя требовалось учиться еще 2 года до окончания университета, и денег требовалось еще больше, чем в прежние годы. Но Господь дивным образом сам позаботился о его насущных потребностях. Профессор доктор Толук, который для Мюллера был особым благословением, позаботился о том, что достал для Джорджа уроки немецкого языка у некоторых господ из Америки, прибывших в Галл для научных занятий. Эти господа труд Мюллера оплачивали так щедро, что у него денег не только хватало, но еще оставалось. Об этом событии Джордж рассказывает так. «Господь воздал мне богато за то малое, чего я лишился, послушав больше Господа, чем отца. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Псалом 33:10. В это время молодого Мюллера особенно вдохновил следующий случай. Своим товарищам, с которыми крепко подружился, он рассказывал о своей душевной радости, желая, чтобы и они пошли тем же путем. «Но мы не чувствуем себя грешниками», — ответили они. Джордж тут же упал на колени, прося Бога открыть им, что они погибшие грешники. Потом, оставив их, он ушел в свою спальню и продолжал свое моление о них. Вернувшись в столовую, он своих друзей нашел в слезах. Теперь они засвидетельствовали, что сознают свою греховность. С этого времени дело благодати началось в их сердцах. А Мюллера это побуждало идти вперед и в будущем добиваться еще большего.
От греха душа стонала, от бессилия и сомнения, но Иисуса повстречала, обрела душа прозрение. Он открыл свой путь прекрасный, узкий путь и путь тернистый, путь добра и правды властной, путь любви святой и чистой. Было все печали, раны, слез победы. Падение Иисуса, помощь рядом, правды вечное озарение.
У Джорджа на душе было посвятить себя миссионерскому делу, но чтобы узнать волю Божию, он прибег к странному средству, к жребию. Он тащил жребий не только наедине, но еще купил выигрышный билет государственной лотереи, думая, если на его билет пойдет выигрыш, то это будет знаком, чтобы ему стать миссионером, а если нет, то он должен остаться дома. Выиграв небольшую сумму денег, он предложил свои услуги берлинскому миссионерскому обществу, но оно отказало ему, так как отец не давал своего разрешения. Это событие показало Джорджу, что он сильно ошибся, бросая жребий, но не прося у Бога указания в смиренной молитве. Мюллер потом говорил, «Это было не только глупо, что я, как дитя Божье, обратился к такому мирскому приему, но оно противоречит и Священному Писанию». Джордж рассказывает, что Бог с самой молодости дал ему много простой веры и детского доверия ему. Он обращался к Богу за помощью в самых ничтожных делах, хотя из Священного Писания еще об этом ничего не знал. При этом у него уже очень рано развилась его главная черта — просить Бога просто, но серьезно и с полной верой. Это было источником его силы на всю жизнь, который никогда не иссяк. Желая все же что-нибудь делать для своего Господа, он ежемесячно рассылал около 300 экземпляров миссионерского листка во все концы своей родины, продавал и раздавал духовную литературу, беседовал с людьми, с которыми встречался, и вел переписку со своими прежними друзьями. В это время он регулярно также посещал одного больного в течение 13 недель. И как высшую награду за это он получил известие, что в сердце больного произошла перемена, а от самого больного — великую благодарность. Есть еще одно событие, заслуживающее, чтобы его отметили. Джорджу стало известно, что в одном селении недалеко от Галла какой-то учитель устраивает ежедневно по утрам молитвенные собрания для горнорабочих, прежде чем они отправляются в подземелье на работу. Мюллер, считая этого учителя верующим, посетил его и предложил в случае надобности свои услуги. «Через 2 года, — рассказывает Джордж, — этот учитель мне сознался, что когда я пришел к нему в первый раз, он еще не знал Господа. Руководить же этими собраниями он взялся лишь из любви к своему родственнику, который начал эти собрания, но потом был вынужден уехать. Его проповеди также не были его собственные, но списаны из какой-то книги. Он мне потом сказал, что моя приветливость произвела на него неизгладимое впечатление, также и мое смирение, что я навестил его. Все это, также и наши с ним беседы, побуждали его больше думать о Боге. Позже он стал истинным верующим. До этого Джордж Мюллер еще никогда не выступал с проповедью, хотя как студент богословия он имел на то право уже более года. До своего обращения, когда он шел путями греха, он писал своему отцу, что уже не раз говорил проповедь, зная, что это ему понравится. В один день, когда он снова навестил знакомого учителя, тот попросил его сказать проповедь в их церкви. Пастор этой церкви был слаб здоровьем и был рад этой помощи. Джордж пообещал ему. Он достал одну напечатанную где-то проповедь, немного изменил ее, выучил и приспособил к данной обстановке. Он сказал эту заученную проповедь, сам же не испытывая никакой радости. Сказал он ее 2 раза в тот день, в 8 часов утра в молитвенном доме, потом в Кихре. Он уже радовался, что справился с возложенным на него поручением, и немало испугался, узнав, что и после обеда он должен руководить богослужением. Но так как он стремился служить Господу, Бог положил ему на сердце прочитать Матфея 5 главу и присовокупить несколько слов, сколько сумеет. «Так я и сделал», — рассказывает он сам, — «без введения начал сразу пояснять слова». «Блаженны нищие духом!» И я чувствовал, как бы помощь свыше. Моя утренняя проповедь не была настолько простой, чтобы эти люди могли ее вполне усвоить, но теперь они слушали меня с величайшим вниманием, и, как мне казалось, они поняли все сказанное, а я испытывал великую радость. Я чувствовал, что это благословенная работа. Возвращаясь в Галл, Мюллер думал, что так проповедовать хотелось бы ему и в будущем. Все же он сомневался, будут ли такие простые проповеди подходящими для более образованной публики. Не раньше, как через 3 года, он смог привести в исполнение это свое намерение — проповедовать так, как подсказывает Дух Святой, даже без всяких предварительных записок. Джордж слышал про какую-то знатную даму, жившую в 200 милях от Галла, и так как у него был долг еще со времени поездки в Швейцарию, и кроме того хотел помочь одному бедному родственнику, он написал этой даме, прося одолжить ему 50 рублей. Он даже осмелился в этом письме изложить свои убеждения об истине и получательнице письма указать путь спасения. Ответ пришел не тогда, когда он ожидал, но позже, когда он, снова ослабев духовно, стал пошатываться в своей духовной жизни. В то время ему была прислана просимая сумма со следующим письмом. «По особой заботе Божьей мне попало в руки письмо, адресованное вами госпоже Б. Она по указанному адресу никогда не проживала. Теперь там и не живет так же. И вообще нет такого характера человека, как вы полагаете. Ее вы, по-видимому, приняли за другую даму. Но чтобы помочь вам в вашей нужде, я посылаю вам небольшую сумму денег, за которую можете благодарить не меня, а того, кто управляет сердцами людей, как потоками вод. Держитесь крепко той веры, которую Бог через Духа Святого дал вам. Это самое драгоценное в жизни, и только в этом счастье. Только бодствуйте в молитвах, чтобы удалиться окончательно от всего плохого, эгоистичного, что как сети может запутать истинного верующего тогда, когда он этого меньше всего ожидает. Пусть вашим стремлением будет возрастание в смирении, кротости и вере. Пусть мы не будем из тех, кто постоянно говорят и пишут «Господи, Господи», но Его самого не впустили в сердце свое. Христианство заключается не в словах, а в силе. Оно должно стать жизнью для нас. Лишь для того нас Бог возлюбил, чтобы мы Его любили. Пусть Дух Божий укрепит вас, дабы вам стать сильным благовестником Его Евангелия. Аминь. Одна из покорных слуг нашего Спасителя Иисуса Христа во Франкфурте на Майне, 14 января 1827 года. Это письмо оставило такое впечатление у молодого верующего, что он не мог иначе, как упасть на колени там же, свернув за забор в глубоком снегу, чтобы снова выпросить у Бога силы на дальнейшие дни и возблагодарить Его за милость Его. Там он провел в молитве полтора часа. «Получив это письмо, — вспоминал Мюллер, — я убедился, как мне было необходимо такое дружеское наставление, и позже я его оценил еще больше. Нравиться себе самому, а Христа называть Господом только в словах и на бумаге, а в жизни своей его таким не иметь — вот те злые духи, с которыми мне больше всего приходилось бороться». Но прошло только несколько недель, и Джордж снова зажил по-старому. Вспоминая это время, он говорил: «Я был настолько низок, что совершенно забыл, как Иисус Христос помиловал меня». В таком состоянии он провел несколько дней, в которые совершенно не молился. Тут мы должны отметить, что Мюллеру мало когда приходилось слышать ревностных и верных свидетелей истины. «Хотя я аккуратно посещал церковь, — вспоминал он, — когда я сам не должен был проповедовать, все же настоящую истину мне приходилось слышать мало, ведь в нашем городе не было проповедника, просвещенного Духом Святым, и когда мне приходилось слышать доктора Толука или какого другого благочестивого проповедника, то это для меня было великой радостью. Иногда я желал пройти пешком 20-25 верст, чтобы послушать хорошего проповедника. Кроме того, Мюллер регулярно посещал еженедельные домашние богослужения в доме Вагнера, где он впервые услышал чистое Слово Божье. Также и верующие студенты собирались у него на квартире по воскресным вечерам. Их было человек 6, но позже это число дошло до 20 к моменту отъезда Мюллера из Гала. Эти собрания студентов для молодого Мюллера также были большой поддержкой и утешением, даже больше. Два раза молитвы и наставления товарищей снова вернули его на истинный путь. В это время Джордж делал большую ошибку, больше читая религиозного содержания книги, пропуская при этом чтение Библии. Это было великим и широко распространенным недостатком. Джордж Мюллер никогда не переставал указывать другим то, чему сам научился горьким опытом. «В первые 4 года своей новой христианской жизни, — рассказывал он, — я человеческие сочинения больше уважал, чем слово самого Бога, и результатом было то, что я остался ребенком в познании и в благодати». Но когда Джордж наконец обратился к Слову Божьему, полному вдохновения и радости, его жизнь стала совершенно другой. Он достиг верхней ступени небесной лестницы. Около 1827 года Мюллер узнал, что одно из английских миссионерских обществ намерено послать проповедника немца в Бухарест. Джордж предложил свои услуги, и, к его крайнему удивлению, отец дал свое согласие. Когда он посетил своих родителей, ему казалось, что прежние недоразумения как будто исчезли. Но начавшаяся русско-турецкая война помешала отъезду Мюллера в Румынию, и потому доктор Толук дал ему совет лучше вступить в связь с лондонским миссионерским обществом, работающим среди евреев. После продолжительного размышления и молитвы Мюллер решил обратиться туда, что и сделал в декабре 1827 года. Но ответ он получил лишь в июне следующего года. До этого времени он проповедовал Слово Божье безвозмездно жильцам одного дома в Галле. Туда принимались всякие опустившиеся люди, бродяги, и приучались к работе. Наконец, после долгого ожидания Мюллер получил из Лондона извещение, что его охотно приняли бы на испытание на полгода, если он согласен приехать в Лондон. Это было для него неожиданностью. Он ошибся в своих расчетах и упал духом. Он надеялся, что его окончившего университет сразу же пошлют на работу. Все же Мюллер это условие принял и готовился в путь. Но на пути стали непреодолимые препятствия. Джордж Мюллер еще не отбывал воинской повинности, которая была обязательна для всех, и потому ему было отказано в заграничном паспорте. Он написал прошение на высочайшее имя, ссылаясь, что он, как миссионер, едет на миссионерскую работу. Но все же пришел отказ. Таким образом, дело его осложнялось. И от постоянного волнения он, наконец, заболел. Полагая, что перемена климата улучшит его здоровье, американский профессор взял его с собой в Берлин, в другие места, и пока он больше бывал на свежем воздухе, принимал лекарства, прописанное ему одним врачом, Мюллер чувствовал себя лучше. Но это общество не было для молодого человека к добру. Этот профессор не был истинным христианином. Он уговорил Джорджа посещать вместе с ним театр. После первого акта Мюллер покушал мороженого, и с ним сделался глубокий обморок. Придя в себя, он почувствовал себя лучше и отправился в гостиницу, а на другой день вернулся в Галл. Там он в тот же день серьезно заболел и провел в постели несколько недель. Но на это он смотрел, как на Божие наказание, приносящее мирный плод справедливости. По совету некоторых друзей Мюллер переселился в Берлин. Там он убедился в великой истине, что наша радость не зависит от того, сколько верующих собирается вокруг нас. В Берлине он выступал с проповедью несколько раз в неделю в доме престарелых, где было собрано более 300 старцев. А по воскресеньям неоднократно посещал тюрьмы, чтобы там побеседовать с заключенными о спасении их душ. Причем надзиратели его запирали в камере вместе с заключенными. Препятствия с военной службой были устранены врачебным свидетельством, что он по своему слабому здоровью для военной службы не пригоден. Получив паспорт, Мюллер 3 февраля 1829 года покинул Берлин и направился к новому полю своей деятельности в Лондон, куда он прибыл 19 марта 1829 года. Огонь веры. Так как Джордж закончил университет, то он был освобожден от многих предметов, которые должны были проходить другие студенты в миссионерской школе. Особое внимание он обратил на еврейский язык, в котором он и раньше имел хорошие успехи. Ежедневно 12 часов он проводил за чтением книг и на коленях, молясь Богу, чтобы он благословил его и сохранил от той духовной смерти, который, как он выражался, приводит чрезмерное учение. Пробыв в Лондоне 2 месяца, Джордж вдруг заболел и уже не думал о выздоровлении. «Я очень хотел разрешиться и быть с Господом», — писал Мюллер. Но когда доктор сказал ему, что он поправится, то это его опечалило. Так велико было его желание уйти к своему Господу. Друзья советовали Мюллеру для скорейшего выздоровления уехать из города в провинцию, но он не особенно хотел это делать, и он молился Богу, говоря: «Господи, я с радостью подчиняюсь Твоей воле, я готов уехать, если это угодно Тебе, поэтому дай мне узнать Твою волю через решение врача. Если он скажет, что отъезд будет мне во благо, то я уеду. А если скажет, что ему все равно, я останусь здесь». Врач ответил, что самое хорошее — это уехать. Тогда Джордж переехал в Тенмоут. Там проведенное время сыграло великую роль для дальнейшей его жизни. Окрепший телесно и духовно, он вернулся в Лондон с маленького курорта на юге Девоншира. Перемена в нем была настолько большая, что он называет ее своим вторым обращением. Имея великую жажду кое-что делать для своих товарищей-студентов, он ежедневно устраивал собрания с 6 до 9 утра, где молились Богу и изучали Слово Божие. А по вечерам после общей молитвы он еще пребывал в одиночной молитве до 1 и 2 ночи. Но и тогда он был преисполнен такой энергией и радостью, что еле мог заснуть, а в 6 часов утра он снова звал студентов на утреннюю молитву. На просьбу перед обществом, чтобы ему вскоре указали поле деятельности, он не сразу получил ответ. Прошло 5 или 6 недель, и Мюллер сильно скорбел, что ничем не может способствовать делу Божьему. Потом ему пришло в голову, что он ошибся, ожидая, пока его люди пошлют на миссионерскую работу. И потому решил немедленно начать работу среди лондонских евреев, несмотря на то, имеет он звание полноправного миссионера или нет. Он начал распространять среди них христианскую литературу, проповедовать Евангелие и вместе разбирать Священное Писание 50 еврейскими мальчиками, а кроме того, еще работал учителем в воскресной школе. «В этой работе, — говорил Джордж, — я испытал много радости и удостоился чести быть гонимым за имя Христова и терпеть насмешки». Молодой миссионерский студент скоро убедился, что его взгляды уже не совсем сходятся с порядками миссионерского общества, особенно то, что он не желал подчиняться человеческому руководству, но слушаться лишь Святого Духа. Также он не мог обещать все свое время уделять лишь работе среди евреев, и ему казалось, что в Библии указан путь справедливее. Сперва к иудеям, но если они Евангелие не принимают, то работать среди тех, кто христиане только по названию. Thank you. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала первая передача, составленная по книге «Джордж Мюллер». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваше мнение о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 250-7-21-93.
Oh,